Христос воскресе! Здравствуйте, отец Андрей!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители!
Празднование Пасхи продолжается, хотя и в непривычных для нас условиях, вне храмов, вне церковного общения. И тем не менее уже прошли Светлая Седмица, Антипасха, Неделя Жен Мироносец. Эти праздники – это праздники, которые связаны с непосредственно с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Но почему вдруг в воскресенье четвертой недели после Пасхи Церковь вспоминает историю об исцелении Христом расслабленного? Что в этой истории самое важное и кто самый главный в ней?
Я начну понимание этого вопроса, наверное, издалека, потому что действительно мы празднуем Пасху. И эти праздничные дни, как в прошлый раз мы с вами говорили, не один раз, о том, что ведут нас к событию сошествия Святого Духа на апостолов. И в этот период от Пасхи до Троицы читается Евангелие от Иоанна. Для нас это очень важный, можно сказать, такой руководящий момент, потому что в Евангелии от Иоанна с особой силой раскрывается то, что Иисус Христос – это Сын Божий. Бог – Слово, второе лицо Пресвятой Троицы. Этот момент для нас настолько важный, и именно это Евангелие нам открывает не потому, что в других Евангелиях этого нет. Конечно, во всех четырех Евангелиях речь идет о том, что Бог есть Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но именно смысл воплощения Сына Божия как раз и открывает нам тайну и любви Бога к нам, тайну нашего спасения. Хотя на самом деле все не так таинственно, а достаточно просто. Ведь с одной стороны, мы, конечно, можем задаться вопросами, а почему Бог сразу не создал так, чтобы все были в раю и никто из рая не выпал. Но то, что Бог есть любовь, предполагает, вернее, основывается на том, что Бог свободен во всех своих действиях. И человека, которого Бог создал для того, чтобы тот тоже был способен любить, Бог человека тоже наделил свободой, которой, к сожалению, человек воспользовался превратно. И для того, чтобы восстановить человека, Бог становится человеком. Для того, чтобы природу, которую человек испортил, и свою, и окружающую, восстановить через Бога воплощение, через личность Господа Иисуса Христа. И поэтому мы можем сказать, что эти, так сказать, откровения христологические, да и правильное понимание личности Бога-человека нам дает очень правильное и простое понимание нашего спасения и из ада, и пребывания на небесах. Потому что Бог есть свет. Ад – это тьма. То есть как Богу можно оказаться в аду? Никак. Потому что где не появляется Бог, там сразу свет. Да? Это даже можно сравнить вопрос, как, так сказать, Земле, нашей планете Земля, и Солнцу можно сблизиться, да? Или сохраниться. Ну, понятно, Земля может не приближаться и сохраниться. А Солнце, приближаясь к Земле, как может ее сохранить? Господь и принял человеческую плоть для того, чтобы стать не просто нам ближе, а стать одним из нас, стать такими, как мы. И через это Боговоплощение и произошло наше спасение и из ада, как очень красиво, кажется, это Максим Исповедник сравнил с рыбной ловлей. Словлей на живца, когда Господь Иисус Христос принял человеческий облик, стал во всем подобным человеком. И когда он умер на кресте, сатана обрадовался, что очередная добыча и очередного человека вот, он ухватил и потащил в ад. Но вместе с человеком, ведь Господь Бога человек, да, вместе с человеком, вот как на живца, да, проникло вот, божество. И ад, можно сказать, взорвался изнутри. Ад опустел, ад уничтожился. И с одной стороны, вот действительно, вот, очень близко здесь тогда понимание ада вообще как небытия, как чего-то вот несуществующего. Зло, вот на самом деле оно призрачно, так? Оно не существует, потому что только там, где нет света, есть тьма. А если Бог везде сущий, да, и все исполняющий, Бог есть свет, то для тьмы, для ада не остается никакого места. Вот. С другой стороны, опять же, вот Господь с пречистой плотью своей вознесся на небеса. И этим нам открылись двери рая. Потому что, как мы помним из библейской истории, Господь при входе в рай поставил ангела с огненным мечом для того, чтобы тот никого не пускал. И поэтому действительно даже вот все праведники вот Ветхого Завета до христианского времени, все праведники сходили в ад, в Шеол. И хотя там было определенные различия между положением грешников и праведников, например, было лоно Авраамова, как мы вот из Священного Писания знаем, но все равно эти различия не все были в аду, не в раю. Но когда Бога человек, Господь Иисус Христос возвращался, опять же, вот, на свое место, как мы исповедуем в символе веры, одесную Отца, в райские обители, но не мог ангел своему Господину, своему Богу заградить путь огненным мечом. Он отступил. Бог воцарился в раю, вместе с Богом воцарился человек, Бога-человек. То есть вот тайна эта. Бога человечества. И, конечно, были даже вот определенные споры, христологические споры. Вот сначала людям, может быть, было непонятно, как Бог, единый Бог, может быть Троицей. И если мы вспомним даже вот первую проповедь апостолов среди язычников, проповедь заключалась в том, что Бог един, что нет множество богов. Но как этот единый Бог может быть Троицей? Вот сейчас, когда мы знаем, это уже для нас просто, и мы понимаем, что наше Солнце – это одна планета, это не три планеты, но в то же самое время сам солнечный шар, свет, который от нее рождается, тепло, которое от этого солнечного шара исходит, одна природа. Но в то же самое время, ну, можно сказать, разные состояния. Да? И в то же самое время одна звезда по имени Солнце. Такие вот и отношения между лицами Святой Троицы. Бог Отец всегда рождает Сына, как солнечный шар, сгусток материи, всегда рождает свет. Бог Дух Святой от Отца исходит, так же, как от солнечного шара, от этого сгустка материи всегда исходит тепло. Но природа и тепла, и света, и этого сгустка материи одна и та же. И все вместе представляет собой одно целое, одно солнце. И вот этому были посвящены первые и второй Вселенские соборы. То есть уяснению того, как Бог, единый Бог, является Троицей. Эти соборы так и назывались тринитарными. И, может быть, как раз вот именно на этих соборах и возникло вот троеперстное, да, сложение, перстосложение для того, чтобы мы осеняли себя крестным знаменем. А вот последующие соборы, которые решали для себя вопросы, как в личности Бога и человека соединились, да, божество и человечества. Эти вот споры, последующие соборы, они уже называют христологическими. И, может быть, уже после этих соборов возникло двуперстное, да, вот, перстосложение. Хотя вот мы должны понимать, что какой смысл мы вот вкладываем в сложение перстов и какой смысл для нас имеет вот даже простая такая бытовая вещь, как крещение, когда мы крестимся, осеняем себя крестным знаменем. Ведь оказывается, даже вот в этой бытовой ситуации вот, открывается нам очень глубокое богословие. Нет, конечно, вот более грустной или там более печальной картины, когда мы наблюдаем новоначального христианина, входящего в храмы, который даже не умеет, не знает, как перекреститься. Вот. Не менее грустная картина, когда уже и, можно сказать, созревшие вот христиане, выцерковленные христиане тоже машут рукой, и непонятно как, то ли на грудь, то ли на плечи, вот, то ли на голову, то ли на коленки, куда, как себя осеняет крестным знамением.
Батюшка, напомните, пожалуйста, как это сделать правильно.
Ну, я думаю, что вот не помешает нашим дорогим телезрителям вспомнить о том, что сначала вот руку мы складываем соответствующим образом. Три перста вместе в честь Бога, единого в Троице. Два перста мы пригибаем к ладони, потому что Иисус Христос был Бог и человек, нашего ради спасения сошел на землю. Вот уже какое глубокое богословие, можно сказать, целый катехизис заключается в этом действии. И далее начинаем осенять себя крестным знамением, чтобы Бог нам просветил разум прежде всего. Потом мы опускаем вниз, вот, чтобы наши чувства были прекрасными. Вот здесь низ груди, верх живота – это центр, так сказать, наших чувств, наших ощущений. А потом мы на правое и на левое плечо, вот не на грудь, не под мышку, а именно на плечо. Даже портные здесь делают швы, потому что тут начинаются наши руки как знак и символ наших дел. Чтобы наше сознание, наше понимание, наши чувства, наши поступки все были добрыми, прекрасными. И вот уже во славу Пресвятой Троицы. И когда мы осеняем себя крестным знамением, мы произносим уже самую кратенькую молитву во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слово «аминь» значит «истина тогда будет так, правда». То, о чем мы с вами говорим. И вот поэтому нужно нам знать, что с одной стороны, конечно, вот троеперстие, может быть, оно одно из самых ранних сложений, да, для того, чтобы осенить себя крестом. Хотя в первом веке, вот предание нам говорит, крестились иначе. Крестились вот большим пальцем. Крест изображен на лбу или на сердце, или всего себя осеняли. Именно потому, что Бог един, нет множества богов. После тринитарных соборов, как мы понимаем, возникло троеперстие. После христологических соборов возникло двоеперстие. Священник совсем другим образом, это называется именно перстное сложение, потому что пальцы составляют собой написание имени Господа Иисуса Христа. И один палец «С», второй буква «Х» и «С», и «СХС». И поэтому мы, когда берем благословение, мы целуем руку священника, потому что благословляя священник именем Христовым, и сам в этот момент является иконой, то есть является образом Господа нашего Иисуса Христа. Вот, не нужно думать, что, допустим, вот католики каким-то случайным образом крестятся, когда вот всей пятернёй. На самом деле вот они пятью пальцами осеняют крестным знамением себя в честь пяти ран, полученных Христом на кресте. То есть прободенное ребро и прободенные руки и ноги. Но тут мы видим сразу уже глубокое различие между западной и восточной традицией, потому что восточная традиция взывает к разуму, а западная традиция взывает к чувствам. И когда мы представляем, вот раны, хлещет кровь, поэтому вот на Западе так и распространено почитание вот, сердца Иисусова, почитание сердца Девы Марии, потому что это человека располагает ну, вот, к некоторой такой чувствительности. Восточное же богословие считает, ну и, в общем-то, все мы в мире считаем, что человек не чувствующий, а человек разумный. Даже по латыни называется «homo sapiens» – человек разумный. И святые отцы нам говорят о том, что рассуждение, разумение – это высшая добродетель, которую человек может достигнуть сам. Высшая добродетель, конечно, это любовь, но любовь – это дар Божий. А то, чего может человек достигнуть своими усилиями и своим трудом – это рассудительность, это понимание. И вот как раз даже сам способ осенения себя крестным знамением ведет нас ну, вот через понимание, через рассуждение, через то, что мы напрягаем извилины. Вот, и будем стараться делать это не машинально, вот, а все время вот с молитвой отдавать себе отчет, что даже такие вот простые действия являются на самом деле глубоким богословием. И человек верующий никогда не может и не должен позволять себе таких вот выражений, вроде как вот я верю вот во все это, непонятно во что. Вот вера и любовь, они всегда конкретны. Не может мужчина просто любить женщин. Он любит свою жену и любит ее весьма конкретно, весьма конкретный облик и весьма конкретные шаги делает для того, чтобы завоевать любовь своей избранницы. Точно так же вот и женщина любит конкретного мужчину. А если любит мужчин вообще, то это не любовь, а мы называем это совсем другими словами. Точно так же вот и в духовном мире, и в наших духовных понятиях не должно быть какой-то такой расплывчатости. И именно поэтому святые отцы, вот можно сказать, выкрестили для нас вот символ веры, символ православной веры, который вот, с одной стороны заключается в самой краткой молитве, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Но с другой стороны, вот широко он так нам изъясняется в 12 предложениях, в 12 членах символа веры, которые должен знать обязательно каждый православный христианин. И вот мы с вами говорили о том, что как раз без веры, да, без надежды, без любви к Богу человек не может жить по-божьи, человек не может угодить Богу. И поэтому первые воскресные дни, они посвящены укреплению нас, христиан, вере в Бога через Фому, через жен мироносец, через вот примеры их веры, Господь и Церковь предлагают нам укрепиться в нашей вере в Бога. А далее в последующих воскресеньях мы уже, с одной стороны, вот таким домашним богословием занимаемся, понимая, так сказать, в чем смысл Бога воплощения, нашего спасения. Но другая сторона заключается в том, что любовь Богу проявляется через любовь к ближнему. И поэтому нам нужно научиться правильные отношения строить между собой. Понять правильное отношение Бога к нам. И вот мы видим через исцеление расслабленного, мы видим через исцеление слепорожденного то, что Бог нас любит, и даже то, что вот мы портим, Бог чинит. Да? То, что мы пачкаем, то это Бог очищает. То, что, так сказать, мы приводим в негодность, Господь опять это делает годным, не просто вот на какое-то время, а годным для вечной жизни. Но это налагает на нас определенную ответственность. Мы должны, даже вот само слово ответственность, это ответ. Это ответ Бога на его действия. И мы видим, что ответ этот может быть разным. Вот действия Божьи, они одинаковы. Они проникнуты любовью, состраданием, сочувствием, помощью. А вот наши действия. Как раз мы уже можем пользоваться нашей свободой и можем пользоваться свободой превратно. И на примере вот расслабленного мы видим, что Господь восстанавливает испорченное нами вот человеческую природу, человеческое естество. Но человек вместо благодарности и служению Богу, ну, можно сказать, даже занимается доносительством, доносит на Бога, доносит на того, кто его исцелил. И опять тем самым, можно сказать, вот повергается, так сказать, в этот мир, испорченный грехом, хотя Господь его предупреждает. Смотри, да, больше не греши, чтобы с тобой не сделалось хуже, чем то, что было. И мы видим, что вот слова эти Христа исполнились, потому что предание церковное нам говорит, что человек этот был одним из двух лжесвидетелей, когда уже судили Христа и хотели осудить его на смерть. То есть мы видим, что благодеяния Божие этому человеку не пошли на пользу.
Получается, что чудо не привело к вере.
Да, а чудо никогда и не приводит к вере. Вот вера может привести нас к чуду. А какие бы чудеса ни совершал Господь, они не нарушают нашей свободы. Больше того, Христос говорит, даже если мертвые воскреснут, не поверят. И смысл здесь не в том, так сказать, что вот мы верим или не верим в то, что был такой факт. Да, такой факт имел место. Но наше отношение к этому факту может быть разным. Когда жены мироносицы услышали о воскресении Христом от ангела, когда апостолы услышали тоже от жен мироносиц, от ангелов, от самого Господа Иисуса Христа, они обрадовались. Да? Они даже, как сказать, настолько вот хранили в себе как-то вот это чувство, которое даже выражено словом «страх». Да? Никому ничего не сказали, потому что боялись. Боялись не того, что их расстреляют или уничтожат, или над ними посмеются. Они боялись, наверное, вот, потерять эту радость. Так же, вот, как мы между, в отношениях между собой, вот чувство любви, оно очень часто выражается через чувство страха. Но не взаимного страха, что вот мы сейчас будем друг на другом потешаться или там на потеху соседям сейчас подеремся. Да? Вот. А страх поставить любимого человека в какую-то неловкую ситуацию. Страх не понять, не посочувствовать вот в полной мере тому, что происходит с близким и любимым человеком. Вот этими чувствами были переполнены ученики Христовы. А противники Христа, они даже, ну как бы у них, может быть, даже было меньше сомнений в воскресении Христовом. Потому что когда им солдаты сказали, что Христос воскрес, когда, как пишет, написано в Евангелии от Матфея, многие праведники воскресли по воскресении Христовом и явились своим родным, уверяя их в воскресении из мертвых, я думаю, что книжники, фарисеи, вот те, которые приговаривали, участвовали в распятии Христовом, они тоже, мимо них не прошли эти свидетельства. Но у них реакция была другой. Они даже не задавались вопросом, да что это, да не может быть, чтобы Христос воскрес. Они сразу же солдатам, которые их известили, сказали, давайте мы вам дадим денег и повернем ситуацию в другую сторону. Вы скажете, что его украли. Солдаты говорят, как мы можем сказать, что украли? Ведь у нас есть начальство, это сейчас нас могут пожурить. А представьте себе, римский солдат проспал на часах и пропустил то, так сказать, что он должен был охранять и делать. Да его могли просто убить. Но это не останавливает никого. И говорят, ну мы и начальствующим вашим денег дадим, мы их удовлетворим. Вы только говорите то, что нужно. Когда апостолы начали проповедовать воскресение Христово из мертвых, ни у кого из книжников и из фарисеев не было сомнений в том, что они говорят правду. Был только вопрос, как противодействовать этой правде. Не друг другу говорить, смотрите, мы не успеваем, что нам делать, чтобы заставить этих людей молчать. Но о самом факте воскресения у них сомнений никакого не было. Поэтому и нам нужно понимать, что нас, нашу жизнь этот факт пронизывает, да? Является самым значительным событием человеческой истории. Даже воскресный день, выходной мы называем воскресенье, да? В честь воскресения Христова. Вопрос только, насколько этот день, насколько этот факт влияет на нашу жизнь. Вот как мы живем, да? Верим ли мы, что и нас ожидает вечность, ожидает воскресенье? Или мы, как страус, закапываем свою, прячем голову в песок и живем так, как будто бы ни вечности, ни радости никакой не существует, а существует только вот сиюминутная какая-то суета и забота. И вот об этом как раз нам и говорит Евангелие от Иоанна. Об этом нам говорят церковные богослужения, об этом говорят нам события, вот, священная история, которая предлагается, о том, что жизнь после смерти, она несомненна. Бог есть, и Бог есть любовь, и Бог любит нас, и Бог нас ждет. Но мы своей свободой должны воспользоваться для того, чтобы свои стопы, свой путь направить к Богу. И на самом деле, вот, когда нам кажется, что грех, он какой-то вот многообразный, да, вот, что добродетель, она какая-то вот скучная, невнятная и малодоступная, вот, только разве что вот поститься, молиться, а грешить-то можно с каким размахом. Но посмотрим в масштабах Вселенной. Даже если мы перевернем всю Землю своими грехами, это все равно такая вот ничтожная малость в сравнении со всей Вселенной, которую создал Господь. То есть на самом деле мы видим, что вот зло – это и есть вот какая-то точка, вот какое-то небытие. Вот, и поэтому нам нужно вот от этого небытия, да, от собственных вот каких-то желаний, которые кипят в нас, разрушают нас и разрушают наши отношения с родными и с близкими, вот, нужно переходить к тому, чтобы отношения с Богом и друг с другом строить в соответствии вот с божественным планом, в соответствии с законом, с заповедями Божьими.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересный рассказ. И мы продолжим говорить о событиях священной истории уже в следующих программах.
Спасибо и вам за эту возможность, о том, чтобы подумать, вот в какой период мы находимся. В сегодняшней передаче мы с вами открыли много таких вот глубинных моментов, которые заключаются даже в нашем бытии. И если вот мы даже наш быт такой простой вот осмыслим, мы уже как бы начнем строить вот ту Вселенную, да, тот космос, который для нас создал Господь.